Говорит Радио Свобода. Без кворума и без свидетелей парламент Крыма решает судьбу полуострова. Меджлис крымских татар не будет признавать референдум в условиях оккупации. Русская весна в Донецке захлебнулась, Павел Губарев арестован. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Депутаты захваченного российскими войсками парламента Крыма сначала объявили о том, что референдум о статусе полуострова пройдет 25 мая, потом перенесли его на 30 марта, а сегодня на 16 марта, изменив вопрос и при этом объявив, что они уже проголосовали за присоединение Крыма к России. Пророссийское руководство Крыма говорит, что уже сейчас украинские войска расцениваются как оккупационные. Вооруженные лица сегодня захватили Симферопольскую радиотелевизионную передающую станцию, отключили украинский «Пятый канал» и канал «1+1» и включили «Россию-24». Вот что сообщает из Крыма наш корреспондент Владимир Притула.
Честно говоря, было неожиданным решение созыва сессии, хотя накануне спикер несколько дней назад говорил о том, что он планирует 6 числа провести сессию, но еще вчера в аппарате парламента говорили, что никакой сессии не будет. Даже сегодня утром я звонил, и все говорили, ничего не планируется. Но вот в 10 часов по Киеву открылось заседание, и вынесли несколько вопросов. Самое главное, вопрос о вхождении в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации. Вот депутаты проголосовали за это решение. Вот по тем данным от голосовавших, 78 человек из 81 присутствовавшего. Ну, не знаю на самом деле, как проверить, потому что на сессию журналистов не пустили, она проходила в закрытом режиме, это было чрезвычайное. Но, насколько мне известно, в здании продолжают находиться вооруженные люди, и доступ украинских, крымских журналистов в крымский парламент закрыт полностью. Для российских журналистов ограничен, некоторые из них попадают. Не знаю, на этой сессии были или нет, но что касается конкретных решений, то было принято решение назначить на 16 марта общекрымский референдум, именно на 16, а не на 30, это уже второй перенес, в том числе включить город Севастополь и его жителей, и на этот референдум вынести два вопроса. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации, и вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 92-го года и за статус Крыма как части Украины. Ну, вопрос, получивший большинство голосов, считается выражающим прямое волеизъявление населения Крыма, вот говорится в постановлении. Но, тем не менее, не ожидая результатов этого референдума, депутаты приняли решение все-таки войти в состав Российской Федерации и обратиться к президенту Российской Федерации и Федеральному собранию Государственной Думы Российской Федерации с предложением о начале процедуры вхождения в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации. Это была цитата.
Владимир, совершенно непонятна юридическая составляющая всего этого действия. Зачем нужно объявлять референдум, если парламент принимает решение уже о вхождении в состав России? Или это какая-то неразбериха? Какие юридические последствия уже может иметь сегодняшнее решение Верховного Совета Крыма?
Ну, в этом очень сложно разобраться. Такое ощущение, что в Крыму совсем уже никакие законы не действуют. Ни украинские, ни российские. Руководители парламента как хотят, что хотят, то и штампуют. Мы не знаем, на самом деле, голосовал парламент или не голосовал. Нам просто сообщили, вот прислали сообщение из пресс-центра, что вот проголосовали. Что было, на самом деле, неизвестно. Президиум принимает решения, как хочет, какие хочет. 15 человек в составе президиума. Они назначают прокуроров, они назначают руководителей службы безопасности. Конечно, у них нет таких полномочий. С юридической точки зрения, это полный абсурд и полное отрицание закона. Референдум принимает решение трижды, на 25 мая, на 30 марта и вот еще на 16 марта. Закона о референдуме нет. Положение вот только сейчас его утвердили, тоже его никто не видел. Референдум фактически должен пройти через 10 дней. За это время нужно сформировать комиссию по проведению референдума, местные комиссии, территориальные комиссии. Нужно все это подготовить, отпечатать. Должна во времени какая-то процедура происходить. Конечно, было бы проще уже на это воскресенье, на послезавтра назначить. Я думаю, что юридических последствий решений этого парламента никаких не будет. Ну, во всяком случае, с кем я успел поговорить из экспертов, юристов, они так говорят. А что касается каких-то других последствий для Крыма этого решения, то, конечно, эти решения будут иметь очень серьезные последствия.
Владимир Притула из Симферополя. Меджлис крымско-татарского народа не признает решение Верховного Совета Автономии. Вот что заявил сегодня глава Меджлиса Рифат Чубаров.
В условиях жесточайшего политического кризиса, обусловленного введением Крым войск Российской Федерации, в Крыму на 16 марта назначено проведение референдума по статусу Автономной Республики Крым. Меджлис крымско-татарского народа выражает решительный протест против попыток проведения так называемого референдума по статусу Крыма. Такое принципиальное решение, только мы еще не знали, что это будет 16 марта, мы приняли вчера на заседании Меджлиса крымско-татарского народа. О том, что в условиях, когда на улицах войска, в условиях, когда полная правовая вакханалия, объявление будь какого референдума, а также в отсутствии законодательства, это является действием дальнейшей дестабилизации ситуации в Крыму. Соответственно, и учитывая другие факторы, в том числе и то, что предлагается провести референдум в форме, которая совершенно игнорирует мнение коренного народа полуострова крымских татар, Меджлис крымско-татарского народа не признает данный референдум, соответственно призывает всех жителей Крыма, независимо от их национальности, полностью бойкотировать все этапы его подготовки, а также голосование в день проведения референдума. Вполне очевидно, что независимо от того, какое количество голосующих придет в этот день, объявленный сегодня Верховной Радой, ими будут обнародованы те цифры, которые им укажут в другом месте.
Депутат Верховного Совета Крыма Ремзи Ильясов, член Меджлиса крымских татар, не участвовал в сегодняшнем заседании парламента. Вот что он мне рассказал.
Господин Ильясов, вы участвовали в этом заседании Верховного Совета, которое проголосовало за присоединение Крыма к России?
Нет, не участвовали, нас не приглашали.
То есть не пригласили. А если бы пригласили, вы бы участвовали? И как бы вы проголосовали?
Нет, мы бы не участвовали бы все равно. И если даже участвовали, мы бы не голосовали бы за это постановление.
Что вы думаете об этом решении и почему оно принималось в таких условиях?
Ну, видимо, ситуация, сложившаяся, подтолкнула, чтобы принять это решение было более ускорено.
То есть они чувствуют себя неуверенными, боятся или наоборот?
Они не то чтобы не уверены, что итоги голосования, они ощущают мнение международной общественности, предпринимаемые шаги, обсуждения, что творится в Крыму. Видимо, вот с этим связано было, и они это решение ускорили. Даже вот ускорили проведение референдума с 30 марта на 16 марта. Не представляем, как можно это сделано все.
Вы считаете этот референдум легитимным и намерены ли вы участвовать в нем?
У нас будет заседание Меджлиса, хотя у нас есть проект постановления, но мы должны проголосовать за него. Большинство Меджлиса, абсолютно большинство Меджлиса предлагает не участвовать в этом референдуме. Но будет заседание, когда проголосовано будет, тогда будет окончательное решение. Я подчинюсь решению Меджлиса.
А почему не участвовать, а не голосовать против?
Ну, во-первых, мы бы хотели исходить из того, что все-таки Крым – это родина крымских татар, и необходимо исходить из того, что есть коренной народ здесь, его интересы должны учитываться прежде всего. А если этого не происходит, ну, по крайней мере, на данный момент, участие как бы легализует этот референдум. Так что нету законодательства по проведению референдумов, подобных референдумов. И будет больше вреда, чем полезность, потому что многие люди на самом деле сомневаются и задают больше вопросов.
Ваш прогноз, как будет развиваться ситуация сейчас?
Вы знаете, прогноз очень тяжело делать, потому что каждые 2-3 часа меняется ситуация. Одна сторона будет все делать для того, чтобы референдум состоялся, для того, чтобы иметь формальное основание. А другая сторона будет обращаться, ну, в частности, мы, крымские татары, обращаемся к международной общественности, международным организациям, для того, чтобы здесь вывести все войска, чтобы люди свободно, не боясь, могли ходить и высказывать свое мнение, позицию. Поэтому что будет сейчас определяющим, от этого будет зависеть, как говорится, и дальнейшая ситуация.
Позвонил я и коллеге Ремзи Ильясову, депутату парламента Крыма Леониду Пилунскому.
Леонид Петрович, вы участвовали в сегодняшнем заседании Верховного Совета?
Ну, конечно же, нет. Меня просто никто и не пустил. И вчера я даже близко подойти не мог. Там все оцеплено беснующимися людьми. Причем очень интересно. Там очень много лиц, которых я даже не знаю. Я знаю этих завсегдатаев. Там очень много людей, которые неизвестно кто. Там говорят, что это кубанские казаки. Ну, в общем, неизвестно что. Поэтому говорить о том, что там происходило, я не знаю, но по нашим сведениям там не было кворума вообще. Вот эти все решения, они очень все это похоже на такое весеннее обострение политической шизофрении. Потому что если они объявили о том, что мы уже в России, то для чего нужно вставлять второй пункт о том, что мы проводим референдум? Для чего так спешить, если мы уже в России, и референдум проводить всего через неделю, подготовить его невозможно? В-третьих, они прекрасно понимают, что никакого в законодательном поле Украины никаких референдумов подобных нету. В-четвертых, то, что они говорят, это тянет просто на коллаборационизм такого судетского типа. И нужно каждый раз всем напоминать, чем закончен Гейнлейн. Его в 1946 году повесили вместе с другими нацистскими преступниками. В-четвертых, ни украинцы, ни крымские татары никогда не смирятся. То есть эта спешка еще связана с тем, что была вчера привезена тяжелая артиллерия. Привезли президента Татарстана, который целый день вел переговоры, сулил золотые горы. Кто ему мешал 23 года сулить эти горы и помогать строить мечети там и так далее, и так далее. Ничего этого не было. Тут вот вдруг они появились, начали обещать. Стало ясно, что они просто покупают крымско-татарский народ, у которого очень хорошая память. Они прекрасно знают, чем закончился благоденствие Екатерины II в XVIII веке, чем все это закончилось в XIX веке, когда после чего установили памятник затопленных кораблей. И теперь, когда опять российская военщина топит свои корабли, чтобы теперь уже украинские не вышли из Донузлава, и потом 44-й год, и потом полная депортация народа, и как можно после этого взять и сказать, мы любим Россию и готовы идти за Кремлем. Это просто безумие. Вот сейчас выступает Рифат Чубаров, были другие уже заявления. Крымско-татарский народ категорически не сможет сегодня пойти в Россию, потому что они только-только после 50 с лишним лет изгнания стали возвращаться домой и как-то обустраиваться. Но это передел, это новое потрясение, это обнищание народа, это голод, это отсутствие воды, электричества. Это все поступает с материка. Первоначально, знаете, у меня такое было впечатление, что у них был план, он провалился. А часть плана, они не могут от него отказаться, потому что они мечтали захватить и Херсонскую, и Одесскую, и Николаевскую области, там часть Запорожской, может, всю, для того, чтобы, ну, и вода, и электричество, все было в руках, ну, можно было в Крым поставлять. Ничего этого нет, они ничего не получили. И, несмотря на это, они продолжают вот это безумие совершенно. Люди напуганные. Знаете, у меня не оставляет ощущения какого-то дежавю. Все это было в 93-94 году и закончилось в 95-м, когда был ликвидирован пост президента Крыма, и Мешков удалился в изгнание в Москву. И вот мы все это повторяем. Опять сегодня прозвучала рублевая зона. Опять это московское время в Крыму. Как будто люди вообще не знают, что Земля круглая, и солнце не может заходить и всходить в одно и то же время в разных часовых поясах. Ну, в общем, какое-то просто безумие. Но, знаете, с другой стороны, совсем нет тревоги. Потому что, ну, это же не 38-й год. Это же абсолютно другой мир. Весь мир сегодня осуждает агрессора. Он открытый агрессор. Причем он врет, изгаляется. Он на пресс-конференции вообще заявил, что он готов, как эсэсовцы, как НКВДшники, которые остановились за женщин и детей. Он даже сказал это, он не стесняясь говорит, а мы встанем за ваших женщин и детей. Послушайте, это какое-то средневековье, мракобесие какое-то. Ну, в общем, все в ужасе вообще от происходящего. А курортный сезон сорван окончательно. На танках и на КАМАЗах никто загорать не будет.
Ну, вы сказали, что неизбежно сопротивление. Как вы себе его представляете? Какие параметры?
Ну, во-первых, это же пассивное сопротивление. То есть нужно будет идти на работу, там что-то делать, хорошо, на кого-то работать. Уже начались убийства абсолютно криминальные. То есть убийства владельцев там ночных клубов, то есть богатых каких-то заведений. Уже двое таких людей убито за эти дни. А прекрасно отдаем себе отчет, что руководство, которое пришло, это криминалитет или полукриминалитет, или люди, связанные с криминалитетом. И эти заявления, они не просто противозаконные, они криминальные. Нужно уже в международном трибунале вообще отвечать об этом. Мы же помним, чем закончилось, допустим, объявление независимого государства в сербской краине в Хорватии. Ну, понимаем же, отдаем себе счет для того, чтобы потом выйти из этой ситуации, нужны Дейтоновские соглашения и горы мод сотни тысяч убитых. Ну что это такое? А как это сопротивление будет выглядеть? Это будет зависеть от того, какие драконовские меры они начнут применять населению.
Есть же еще проблема украинских воинских частей, которые отказываются сдаваться.
Ну, конечно, отказываются, потому что теперь это уже вообще все это сравнивают с 45-м годом. Ну, откровенно уже все сравнивают. То есть, ну, как себя вели гитлеровцы, которые предлагали нам сдаваться? Ну, это же так. Независимое государство вдруг не стоит, дай мне свое оружие, дай мне свое ружье, чтобы я тебя убил. Ну, в общем, очень много каких-то печальных, грустных вещей. Начинаешь задумываться вообще, где же мы живем и неужели надо 21 век. Вот это тут все смеются по поводу того, что журнал Forbes опубликовал его самым влиятельным человеком в мире, и он, у него голова поехала. Знаете, все-таки все великие от Наполеона и до безумца Гитлера, они все-таки обладали каким-то другим умом, и их авантюры были очень близки, ну, блестящим. А этот человек, у которого из колонны танков, которая движется 40-50%, ломается танков, и десятилетиями не летает булава, ракетные подводные лодки атомные ходят без ракет, и все весь мир смеется. Ну, это же правда. Ну, вот это попытка безнаказанности. Вот я в Осетии получилось, в Абхазии получилось, и здесь получится.
Ну, вот это спешка, с которой они сейчас действуют. Это, на ваш взгляд, свидетельство слабости, неуверенности, или наоборот, они чувствуют себя абсолютно безнаказанными и уверенными?
Я думаю, и то, и другое. Вы знаете, то есть, с одной стороны, уверенность, что вот у него там... Это же идея восстановления Советского Союза. Он когда говорил, что это великая трагедия, там... Ну, я не знаю вообще в мире ни разу, чтобы можно было восстановить два раза империю. Коммунистам это удалось два раза. Ну, вот хотя не совсем так, но удалось. Но три раза – это уже шизофрения.
Леонид Петрович, многие ли ваши коллеги, депутаты Верховной Рады, согласны с вами, думают так же, как вы, и намерены ли вы, люди, избранные народом, крымчанами, все-таки что-то предпринять, как-то объединиться вот на уровне вот этого меньшинства, наверное, да, в Верховном Совете?
Я не знаю, меньшинство или нет. То есть мы вообще не знаем, потому что я знаю примерно 9-10 человек, которых просто нет в Крыму. Ну, то, кто-то в Турцию сбежал, кто-то там на Канарах или в Египте отдыхает, в Шарм-эш-Шейхе, может быть. Ну, не знаю, совершенно, их просто нет в Украине. Кто-то не пришел. То есть вот я, допустим, из тех, кто не пришел, я точно знаю, что не пришло 6 человек, это которые мне известно, что они. Мы созванивались, переговаривались. Наша фракция, ну, из 5 человек 4 не пришло. Один у нас там перебежал к регионалам в последнее время, но я думаю, что он вряд ли голосовал тоже. Он уже заявил о том, что он с крымско-татарским народом. Вот фракция Курултай 4 человека плюс тех. Ну, то есть, можно сказать, 100% почти никогда не собиралось. Я не могу сказать, но я думаю, что... Вот предыдущее голосование, когда вот они объявляли там референдум, там первый раз, когда собирались, у них точно не было кворума, потому что я видел фотографии, которые сделаны российскими журналистами. И могу совершенно определенно сказать, что там сидят как минимум 3 человека. Один сидит так полуоборот, трудно сказать, кто это. Но 3 человека точно это не депутаты Верховной Рады. Это подставные лица, которым выдали карточки запасные, и они голосуют. То есть уже можно сказать, что кворума не было, потому что там они вообще сказали, их там 52 человека проголосовали за это, 54. То есть можно сказать, что кворума не было, раз они подставных туда посадили. Но иначе по-другому концы с концами не сошлись. Тем более, что они не объявляют, кто голосовал. Такое судьбоносное решение нужно объявить, кто проголосовал. Мы же не знаем результатов реальных. Поэтому это большая игра дяди из Кремля с маленькими куклами в Крыму. Ну, по-другому сказать не могу.
Депутат Верховного Совета Крыма Леонид Пилунский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Судьба Крыма может решаться только на всеукраинском референдуме, заявляют в Киеве. О реакции в украинской столице на последние новости из Крыма рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
В ближайшее время Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание, чтобы отреагировать на решение Верховного Совета Крыма, говорит депутат Верховной Рады от партии «Батьковщина» Александр Брегинец.
Я думаю, что можно говорить о антиконституционном перевороте, который происходит на штыках Российской Федерации в Крыму. Я вспоминаю как лояльны к Януковичу были депутаты Верховного Совета в Киеве, пока Янукович был при власти и диктовал им свои условия, и как они изменились после того, как Янукович исчез. Я абсолютно уверен, что после того, как исчезнут русские войска и будет арестован Аксенов, после этого и депутаты смогут на самом деле голосовать так, как они считают нужным, а не так, как их заставляют. Поэтому я считаю, что то решение, которое было принято, это решение, которое несет в себе элементы насилия не только над самим Крымом, но и над парламентом Крыма. И, безусловно, это решение не может быть никаким образом легитимизировано никакой стороной, в том числе и российской. Абсолютно уверен, что авторитета стран мира, которые борются с таким беззаконием, будет достаточно для того, чтобы объяснить Путину, что невозможно таким образом сегодня ломать судьбы стран, народов и отдельных людей.
Профессор Киево-Могилянской академии, юрист и один из авторов Конституции Украины Виктор Мусіяка называет последние решения парламента автономии антиконституционными.
Это откровенно антиконституционные действия, это нарушение статьи 2 Конституции, неприкасаемость территории Украины, и решение по территории Украины есть соответствующая статья Конституции, которая говорит о том, что референдум, который касается территории, должен быть исключительно всеукраинским. Поэтому это люди, которые поставили себя вне Конституции, вне закона. Что тут говорить? Всем все понятно. Если все так и будет продолжаться, то, собственно, они просто подлежат привлечению к уголовной ответственности.
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что решение о проведении референдума в Крыму принято депутатами незаконно, с нарушением процедуры и под давлением российских войск. Последние шаги крымских властей комментирует бывший вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук.
Сепаратисты в Крыму очень торопятся. Они провозгласили сначала референдум 25 мая, потом 30 марта. Сейчас уже могли бы и 8 марта, но видно, что-то им подсказало, что это не совсем корректно. Поставили на 16. А сегодня вообще удивили весь мир, уже не ожидая референдума, в принципе, провозгласили присоединение к России. С точки зрения всех норм международного права, украинского законодательства, крымского законодательства, это совершенно абсурдное решение, они не опираются ни на какие законы. Но мы говорим о другом. Украина должна подтвердить, что она европейское государство, и в свою очередь мировые государства должны подтвердить, что те гарантии независимости и суверенитета страны, неприкосновенность границ, которые Украина получила в обмен на добровольный отказ от ядерного оружия, будучи третьей ядерной страной, что это не фейк, это не бумажка, это не фикция. На самом деле, я думал, сейчас вызов брошен там не Украине, вызов брошен всей системе мировой безопасности, европейской безопасности, международным отношениям, статусу ядерных государств, потому что те страны, которые сейчас для себя будут решать, как им дальше быть, пытаться быть в системе международных гарантий или лучше иметь хоть маленькую, но свою ядерную бомбу, будут делать выбор на ядерное оружие. Потому что если с такой страной, как Украина, поступает вот откровенным, ну, бандитским образом, я бы сказал, то что говорить уже о странах, которые меньше размером и территорией, и, возможно, не находятся в центре Европы. Пока ситуация развивается с украинской стороны, мы не даем никаких причин для провокации. Внутренние войска и пограничники, и моряки демонстрируют необычайную выдержку, но эскалация конфликта продолжается. И я думаю, что мы сейчас в большой мере зависим от того, как мир будет реагировать. И мы хотим действовать коллективно, мы хотим действовать как уже член там, европейского сообщества и как государство, которое признает международные права и нормы. Я думаю, что нет ни одной европейской страны, которая могла бы как-то поддержать подобный шаг. И мне бросилось в глаза, что даже страны, которые входят в таможенный союз с Россией, Белоруссия и Казахстан, и те выступают против нарушения нерушимости границ. А Китай, который обычно воздерживался в такой ситуации, тоже выступил за территориальную целостность. А в Совете Безопасности, когда из 15 стран ООН 14 голосует против, а одна Россия утверждает, что она имеет такое право, то это, по-моему, очень серьезный сигнал для Кремля. Россия под руководством президента Путина попадает в полнейшую международную изоляцию.
Считает экс-вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Соединенные Штаты вводят визовые ограничения в отношении должностных лиц, причастных к нарушению территориальной целостности Украины. Вот текст сегодняшнего заявления Госдепартамента.
Как ясно дал понять президент Обама, Соединенные Штаты рассматривают разнообразные варианты ответа на продолжающиеся нарушения России суверенитета и территориальной целостности Украины, действия, которые угрожают миру и безопасности и являются нарушением международного законодательства, включая российские обязательства по Хартии ООН и соглашению с Украиной 1997 года о военных базах, а также расходятся с Будапештским меморандумом 1994 года и Хельсинским заключительным актом. Следуя за решением президента, Государственный департамент сегодня ввел визовые ограничения для ряда официальных и частных лиц в соответствии с установкой отказывать в визах тем, кто несет ответственность за угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины. Этот шаг дополняет уже существующее решение отказывать в визах тем, кто причастен к нарушениям прав человека, связанным с политическими преследованиями на Украине. Кроме того, президент подписал указ, вводящий санкции в отношении отдельных лиц и субъектов, ответственных за действия, подрывающие демократический процесс или институции на Украине, угрожающие миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины, причастных к незаконному присвоению государственных активов Украины, притязающими на властные полномочия над любой частью Украины без разрешения украинского правительства в Киеве. Этот указ – гибкий механизм, который поможет нам вводить санкции против тех, кто наиболее прямо вовлечен в дестабилизацию Украины, включая военную интервенцию в Крым, и не исключает дальнейших шагов в случае ухудшения ситуации. Эти действия основаны на прежних шагах Соединенных Штатов, включая приостановку двусторонней дискуссии с Россией по проблемам торговли и инвестиций, приостановку других двусторонних встреч по отдельным вопросам, замораживание сотрудничества между военными США и Россией, включая учения, двусторонние встречи, визиты в порты и запланированные конференции, и на нашей договоренности со странами Большой Семерки приостановить наше участие в подготовке запланированного на июнь саммита Большой Восьмерки в Сочи. В зависимости от развития ситуации, Соединенные Штаты готовы рассмотреть необходимые дополнительные шаги и санкции. В то же время, как заявил президент, мы стремимся к тому, чтобы работать со всеми сторонами для достижения дипломатического решения, которое разрядит обстановку и восстановит суверенитет Украины. Мы призываем Россию воспользоваться возможностью разрешить кризис через прямой диалог с правительством Украины, немедленно отвести все российские военные силы на их базы, восстановить территориальную целостность Украины и поддержать немедленную отправку международных наблюдателей, которые смогут гарантировать соблюдение прав всех украинцев, включая этнических русских, и которые смогут поддержать усилия украинского правительства по проведению честных и свободных выборов 25 мая. Мы продолжаем пристально следить за развитием ситуации на Украине, и Соединенные Штаты вновь заверяют в приверженности своим обязательствам по коллективной безопасности в соответствии с Североатлантическим соглашением. Мы продолжаем принимать меры, укрепляющие эти обязательства, предоставляя дополнительную поддержку военно-воздушной миссии НАТО в странах Балтики и нашим воздушным подразделениям в Польше.
Это было заявление Госдепартамента США. Украинский вопрос обсуждают и участники саммита Европейского Союза в Брюсселе. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Что думают о происходящем в Крыму, на востоке Украины? В Донецке работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Марк, добрый вечер. Заметно ли сегодня было после решения Верховного Совета Крыма в Донецке воодушевление или, наоборот, возмущение?
Здравствуйте, Дмитрий. В Донецке действительно люди обсуждают новости решения Верховного Совета Крыма. И тут мнения разделились. Люди, которые сейчас остаются и стоят таким небольшим митингом около 150 человек, около здания областной государственной администрации, которая сегодня утром вновь перешла под контроль властей, конечно, приветствуют это решение. Впрочем, они не готовы сейчас говорить и даже желать присоединения к России для своего региона. Это было заметно еще и в прошлые дни, вчера, когда был здесь пик событий, драматических, что называется, все равно даже вот на этом пике единения люди спорили по поводу того, хотят ли они быть частью России. Они понимают, что в Крыму ситуация другая, что там за присоединение к России России, наверное, проголосует большинство, и, естественно, за крымчан рады, хотя и не понимают, наверное, до конца, чем это грозит им, собственно, в Украине, если Донецк остается в ее составе. Ну, а что касается людей образованных, среднего класса, интеллигенции, которые здесь тоже довольно много, и которые вчера участвовали в акции «За единство Украины» и подверглись нападению как раз тех, о ком я говорил до этого, ну, их реакцию, наверное, можно описать как шок, потому что после того, как Путин дал свою пресс-конференцию, и там прямым текстом сказал, что пока планов присоединения к Крыму России нету, все, в общем-то, поверили ему, что это действительно так, и что, может быть, не сразу, может быть, там через какое-то время, но ситуация в Крыму успокоится и придет к какому-то статус-кво. Возможно, дело закончится референдумом о расширении действительно полномочий автономии или чем-то еще. Но сегодняшняя новость о том, что Верховный Совет Крыма попросил Россию о присоединении, все, конечно, восприняли с ужасом, потому что никто здесь не может представить себе, что Владимир Путин или Государственная Дума выступит с заявлением, что «простите, дорогие крымчане, мы понимаем, что вы к нам обратились, а вынуждены вам отказать». Все прекрасно понимают, что ответ на это обращение будет положительным, и начнется процесс, а вот насколько процесс этот будет болезненным, сказать сложно. Хотя я и в Донецке, я постоянно общаюсь по телефону с людьми из других регионов Украины, и вот только что говорил с человеком, который живет в Крыму, в Керчи. Там тоже ситуация не такая монолитная, как может, наверное, показаться на первый взгляд из Москвы. Например, вот человек, с которым я разговаривал сегодня, они вместе со своими друзьями собираются на такой вполне серьезный, ну, почти предвоенный совет, где они собираются обсуждать, что делать дальше. И человек этот говорит, что он не собирается менять свой украинский паспорт на российский, переоформлять недвижимость. И в случае, если Крым будет присоединен к России, то ему, скорее всего, придется покинуть территорию полуострова и думать о переезде на новое место жительства. Вот такая реакция тоже, хоть и не из Донецка, но довольно показательная. Правда, он сам признает, что таких людей, как он, какой-то реальной оппозиции, этому решению в Крыму нету. И воевать, конечно, за его независимость или за сохранение Крыма в составе Украины там никто не будет.
Марк, вы сказали, что здание областной администрации перешло в руки законных властей. Как это произошло и какова судьба так называемого народного губернатора Губарева?
Дмитрий, сегодня с утра было сообщение о его аресте. Впрочем, позже сам Губарев опроверг эту информацию, написав об этом у себя в Фейсбуке. Наверное, с ним практически все время, ну, в качестве штатных сотрудников пресс-службы, я бы даже сказал, находятся журналисты российского телеканала Life News. Сюда, где Павел Губарев, сразу же виден красный микрофон Life News. Они были с ними на квартире, из которой он вышел сегодня утром в эфир после сообщения об аресте. Ну и таким довольно подавленным голосом сказал, что нет, вот он находится здесь, за ним организована слежка, арестованы его соратники. Но говорил он все это, конечно же, совсем без энтузиазма, и тон его высказывания не очень отличался от того, что было накануне, когда здесь Губареву удалось собрать около 1000 сторонников. Ну а вот буквально 10 минут назад появились сообщения о том, что Павел Губарев арестован, это уже официальная информация, сотрудниками службы безопасности Украины, 15 человек вошли к нему на эту конспиративную, так сказать, квартиру, ну, вероятно, она оказалась недостаточно конспиративной, и арестовали его и увезли в неизвестном направлении. Я напомню, что против Губарева возбуждено уже уголовное дело за сепаратизм. Но, тем не менее, как я сказал в самом начале, акции его сторонников, совсем уже немногочисленные, около здания областной государственной администрации продолжаются. Само здание оцеплено милицией, но плюс к тому, что было в последние дни, входы в здание подогнали еще пару больших самосвалов, перекрыв ими проходы. Сегодня с утра вся территория, довольно большой район вокруг администрации был оцеплен сотрудниками штатском, которые, впрочем, не скрывали того, что они являются сотрудниками местного уголовного розыска, и с удовольствием демонстрировали свои документы и отсеивали людей, то есть они пропускали женщин и стариков туда, к зданию, которые туда проходили и там продолжали митинговать, а вот людей среднего возраста, которые теоретически могли бы устроить какие-то беспорядки или что-то подобное, они отсеивали, поэтому группа этих людей, такая довольно злая, с напряженной обстановкой, обсуждала все происходящее прямо вот рядом с милицией, рядом с этими сотрудниками уголовного розыска, но вне периметра, довольно вдалеке от здания областной администрации. Ну, примерно так все выглядит и сейчас, но есть уже, конечно, абсолютное ощущение, что если это и была какая-то революция, попытка русской весны, вот как ее называли, государственного переворота в Донецке, то она полностью окончательно провалилась, надо сказать, что людей, которые выступают за присоединение к России, здесь как минимум не больше, чем людей, которые ратуют за сохранение единственности Украины. И поэтому, что уж говорить о других регионах, где, как мне все без исключения здесь говорят, ситуация еще проще. Там, скажем, в соседней Днепропетровской области сторонников отсоединения от Украины просто катастрофически мало по сравнению с тем, что есть здесь, Донецк. И Донецк в этом плане был, в кавычках, самым перспективным, наверное, для Путина, если у него был такой план регионом. Но и здесь этот план, надо констатировать, провалился. Хотя вот мне довелось сегодня услышать еще одно мнение человека, который сказал, что да, если Россия сюда ведет войска, люди будут против, но воевать они не будут. Они будут сидеть по домам и ждать, что будет дальше. И вполне возможно, что здесь, несмотря на вот такой расклад 50 на 50, в принципе, сказал этот человек, а он живет в Донецке всю свою сознательную жизнь, ему почти 40 лет, здесь вполне возможен крымский вариант.
Спасибо, Марк. Это был специальный корреспондент Радио Свобода в Донецке Марк Крутов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрят законопроект, упрощающий процедуру присоединения к России частей иностранных государств. Авторы документа предлагают отменить требования о заключении соответствующего договора с иностранным государством в случае отсутствия в нем легитимной власти. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что необходимость поправок в законодательстве возникла из-за ситуации с Крымом. Продолжит тему Светлана Павлова.
Вскоре после того, как крымский парламент проголосовал за воссоединение республики с Россией и назначил дату референдума по этому вопросу, появилась и дата рассмотрения в Госдуме законопроекта об упрощенном присоединении части иностранного государства к Российской Федерации. Референдум в Крыму должен состояться 16 марта. Учитывая темпы, с которыми Государственная Дума одобряет резонансные законопроекты, к этому времени документ, легализующий право Крыма стать субъектом РФ без разрешения Киева, может быть уже подписан президентом Путиным. Первое чтение законопроекта назначено на 14 марта. Авторами законопроекта выступила группа депутатов от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Не обошлось в этой кампании без скандально известного депутата Елены Мизулиной. Документ был направлен в Государственную Думу 28 февраля, на следующий день после того, как крымский парламент избрал премьер-министром республики лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова. Его избрание происходило при отсутствии кворума. В зале было всего 47 депутатов, без присутствия прессы, зато в окружении вооруженных людей, захвативших Верховную Раду Крыма. Власти России, в отличие от новых властей в Киеве, признали Аксенова легитимным главой республики. Проект депутата «Справедливой России» подразумевает возможность присоединения к России в качестве субъекта федерации части иностранного государства без заключения международного договора с этим государством, в случае, если в нем отсутствует эффективная суверенная государственная власть. Логика тут простая. Нет легитимной власти, не с кем заключать договор. Основанием для такого геополитического слияния могут быть результаты референдума по этому вопросу, проведенного на желающей вступить в состав России территории, или же обращение ее органов власти. О том, что законопроект был написан специально для ситуации с Крымом, недвусмысленно сказано в пояснительной записке к нему. Там говорится, что органы государственной власти Украины оказались в параличе. Цитирую, полностью дезорганизованная исполнительная ветвь власти, органы правопорядка бездействуют и подвергаются нападениям хорошо организованных банд фашистующих элементов. Тем самым нарушен фундаментальный принцип суверенитета государства как такового, наличие эффективной суверенной власти, обязанной защищать своих граждан, соблюдать их права и свободы. Конец цитаты. Депутаты указывают и на то, что лишенные государственной защиты регионы Украины с русскоязычным населением сами обращаются к России в поисках способа отстоять свою самобытность. Авторы документа вспомнили также принцип самоопределения народов, прописанный в уставе ООН. По их мнению, навязывание самоопределяющемуся населению Крыма мнения украинского государства по поводу возможности присоединения республики к России противоречило бы этому международному правовому принципу. Один из авторов законопроекта, заместитель председателя Думской фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов, подчеркивает, что документ рассчитан на неопределенные ситуации, а не конкретно на ситуацию в Крыму.
Мы предложили внести изменения в закон 2004 года о порядке присоединения новых территорий к Российской Федерации и создания нового субъекта. С чем связаны такие поправки? У меня есть случаи, к сожалению, современной истории, когда соседнее государство просто распадается, происходит делегитимизация его власти, делегитимизация правовой системы. И в этом случае согласие получить практически договариваться не с кем. И поэтому мы считаем, что вот в этом случае никакого межгосударственного договора на присоединение новой территории не нужно. Поэтому требование о наличии межгосударственного договора мы предлагаем отменить.
Но вот этот законопроект, я так понимаю, разрабатывался специально с учетом ситуации на Украине.
Имея в виду, но закон не может рассчитан быть на конкретную ситуацию. Любой нормативный акт рассчитан на неопределенное количество ситуаций. Об Украине, о Крыме там речи не идет. Да, если на Украине не возникнет легитимная власть, то он может относиться и к Украине.
Вот еще в законопроекте авторы ссылаются на международный опыт подобного присоединения части государства одного к другому государству, но какие-то примеры не приведены. Не могли бы вы такие примеры привести?
Ну, мне сложно сейчас вспомнить такие примеры, но такие примеры были, и отделение, и присоединение. Вот Восточный Тимур – это ситуация отделения.
Ну вот, в частности, еще в пояснительной записке говорится о том, что подобный законопроект должен быть принят в связи с угрозой для населения Крыма.
Ну, не Крыма, а территории.
Да.
Определенной. Там слово «Крым» не встречается ни разу.
Ну, в пояснительной записке как раз говорится именно об Украине.
Ну, пояснительная записка, но еще не идет о самом законопроекте.
Ну вот, а ваше личное мнение, сейчас русское население в Крыму находится в небезопасности?
Ну, благодаря решительным действиям России и самого населения, оно не находится в опасности. Но если бы такие меры не были приняты, то, естественно, бы находилось.
Какие именно меры вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду решительную позицию Российской Федерации, известное решение Совета Федерации, решительные действия нового руководства Крыма во главе с Аксеновым. Эти меры остудили горячие головы на Майдане. Теперь нет опасности вторжения националистических боевиков.
Ну, нужно ли в таком случае, допустим, Крыму вступать в состав Российской Федерации, если опасность?
Ну, пусть россияне сами решают. Я неоднократно заявлял позицию нашей партии. Мы вовсе не хотим раскола Украины. Мы за то, чтобы Украина была единой, но все здравомыслящие люди, в том числе и в Киеве, должны понимать, что единственная форма, которая может сохранить единство Украины, это федерация с широкими правами ее субъекта, в том числе в языковой и культурной области. Но пока таких решений не принимается. Наоборот, пытаются закрутить гайки.
Полагает депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов. Как говорится в преамбуле к законопроекту, волеизъявление жителей украинских регионов по вопросу их входа в состав России должно осуществляться без какого-либо силового давления. Указаны и источники возможного давления – формирующаяся власть в Киеве, боевики Западной Украины и силы НАТО. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Украинские моряки не подчинятся гангстерам. Вот что сказал мне о решениях новых властей Крыма, живущий в Севастополе, публицист и историк, капитан первого ранга запаса военно-морских сил Украины Вадим Махно.
Они могут принимать все, что угодно, пока здесь российские войска. Поэтому они просто не могут ничего другого принимать в присутствии войск другого государства, которые называют себя самооборона. Поэтому я более чем уверен, что они будут делать то, что им сказали. Ни больше и ни меньше. А то, что ситуация может взорваться в любой момент не из-за военных, это уже ясно. Вчера у нас на удачном поселке 7-го километра было бандитское нападение на очень богатого человека, дача. Вот, его застрелили. И это только начало. И порядок наводить-то некому.
Это владелец ночного клуба, да?
Нет, это госслужащий высокого ранга. Это ночной клуб другое нападение, значит, было. Сейчас народ начал потихоньку вооружаться. И именно все понимают, что впереди бандитский беспредел и бесправие. Вот и все.
Я бы думаю, что наши слушатели не очень хорошо знакомы с биографией людей, которые сейчас пришли к власти.
Русионов, бригадир бандитов, кличка Гоблин, курировал платные туалеты на курорте южного берега Крыма, то есть туалетный гоблин. Вот. Обвинялся в 3 убийствах, но не доказаны или прекращены дела. Натуральный бандит. И это было одной из причин того, что офицеры вооруженных сил Украины, у них, кстати, к новым властям отношение неоднозначное, но подчиняться бандиту, это как же потом смотреть в зеркало? Вот это одно из причин, почему вооруженные силы Украины, кроме одного, которого заплатили, никто не переподчинился.
Вы могли бы рассказать вот об этой блокаде воинских частей украинских в Крыму?
Ну,
что там происходит?
Значит, у нас гостиница «Крым», там у меня знакомый администратор, проживает 200 казаков, так называемых, из Краснодара, Россия. Здесь довольно очень много людей из России. Там стоит группа активистов на КПП, их поддерживают патрули вооруженные из, так сказать, самообороны Крыма, ну, десантники российские, вооруженные автоматическим оружием. Не пропускают туда ни жен, ни матерей, у нас же большинство местные, ни машины с транспортными, с продуктами питания. Сломали они электрическую подстанцию. Вот, ну, нас им запрещено выходить и запрещено в городе применять оружие. Да, и никто не решится принять оружие, потому что в городе вокруг же живые люди. Россиянам тоже запрещено первым стрелять, очевидно. Спровоцировать не удалось. Вот. Значит, используют этих вот сумасшедших для блокирования штаба военно-морских сил Украины. Было несколько попыток штурма. Потом пропустили бывшего командующего на переговоры с новым командующим в сопровождении Гайдуков. Пытались его связать. Ну, ворвались офицеры их. Ну, попинали по шее, побили в зад, они выгнали. Ну, где-то вот таким вот образом ребята ну, там что-то удается передать, но там довольно много людей, несколько сотен. Реально они уже мало что есть, поесть там. Чуть-чуть было на складах, но это кормило фирмы, кормило с колес. Все уже, считай, закончилось.
А зачем они затопили этот корабль «Очаков»? В какой, чтобы какой стратегический смысл?
Выйти, чтобы корабли военно-морских сил не могли выйти в море.
А они собирались, да?
Ну да, была бы команда, ушли бы, но надежда же была, что все будет тихо и мирно. Потому что мы-то, наши стрелять же не стали, несмотря ни на какие провокации. Но они тоже. Попытки физического воздействия заканчиваются тем, что все-таки стрелят. Первой у них команды не было. У них была команда спровоцировать нас. Ну, не поддались наши на провокации, потому что Киев запретил.
Ваш прогноз, как разрешится эта ситуация?
Я думаю, ситуация будет разрешаться на переговорах Вашингтон-Москва. Конечно, будет учитываться фактор Турции, потому что загнать обратно в стойло от крымских татар, которые 26 числа прогнали русских от Верховного Совета. Вот, это впервые произошло. 27-го захватили спецназ России и под дулами автоматов начали принимать законы. Это же тоже понятно, что обратно их в стойло уже не поставишь. И Турция их обозвала первый раз в жизни, назвала их соотечественниками. То есть такое же юридическое основание вести войска в Крым имеет Турция, как и Россия. То есть тут, естественно, будут учитываться проблемы и интересы Европы. То есть в Украине сошлись слишком много этих самых интересов. Мой прогноз, не мой прогноз, мое пожелание, это пожелание 20-летней давности, когда я изучил довольно хорошо этот вопрос, я был депутатом городского совета. Я еще тогда предлагал сделать Крым номинально в составе Украины, полунезависимой автономией, демилитаризованной. И тогда еще предлагал договориться с россиянами, штаб Черноморского флота вывести в Новороссийск, а украинский в Одессу. Мне кажется, полунезависимая автономия в номинальном составе Украины, потому что она иначе существовать не может. 90% электроэнергии и 80% воды Крым получает с Украины. И демилитаризованная зона под международным контролем. Ну, вот где-то так вот. Ну, надо учитывать манию величия господина Путина, поэтому насчет этого я сомневаюсь.
Вадим Петрович, вы исследовали то, что происходило в Крыму во время Второй мировой войны и опубликовали книгу об этом. Многие сейчас вспоминают эти времена и видят аналогии. Вы видите какое-то сходство?
Аналогия первая. Севастополь — это Данцик. Крым — это и аргументация, это раздел Чехословакии, Судеты. Был Данцик, только там было сначала Судеты, потом Данцик. А здесь Данцик, потом Судеты, и это одновременно происходит. Полная аналогия, та же аргументация. Ничего лишнего. Ну и надо знать, что на момент освобождения Красной Армии Севастополя в нем проживало 15 тысяч человек. 1000 татар отсюда депортировали. А потом была чистка Севастополя, и НКВД и СМЕРШем, и разрешили остаться в Севастополе 2000 человек. Это самый предательский регион на территории СССР. 12 тысяч были отсюда выгнаны после освобождения. Вот таким образом. Это тоже правда.
Что это означает в проекции на сегодняшний день?
Ну, я всегда говорил, что первое, то, что мы до сих пор не начали стрелять друг в друга, означает все-таки русские и украинцы не чужие друг другу. Потому что если было по-другому, давно-давно лилась бы кровь рекой. Ну, доходит до прямого столкновения, но в лучшем случае словесные перепалки и стрельба в воздух. И это, наверное, отношение чехов и словаков. Вроде очень близкие народы. Вот, но все-таки близкие, но не тождественные. Вот я думаю, так вот.
Севастопольский историк, военный моряк, капитан первого ранга запаса Вадим Махно. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». На участниц группы «Пусть сирает» Надежду Толоконникову и Марию Алехину в четверг утром напали в Нижнем Новгороде. Неизвестные с георгиевскими ленточками на груди закидали их металлическими предметами и облили зеленкой. У Марии Алехиной врачи диагностировали сотрясение мозга. Надежда Толоконникова получила повреждение глаз. Ей в лицо брызнули какой-то жидкостью. Это уже второе нападение на девушек. В конце февраля, когда участница группы «Пусть сирает» приехали в Сочи, их отстегали нагайками казаки. В Нижний Новгород девушки, сразу после освобождения, заявившие о своем желании заняться правозащитной деятельностью, приехали в колонию номер 2, в которой отбывала наказание Мария Алехина. Моя коллега Любовь Чижова поговорила с Надеждой Толоконниковой.
Сегодня утром мы прибыли в 6:15 на московский вокзал Нижнего Новгорода. Целью нашей поездки было посещение колонии Нижнего Новгорода и К2, где отбывало наказание Маша Алехина. Стало известно о том, что на тех осужденных, которые давали нам показания относительно колонии, на них оказывается давление. Одна из них помещена в строгие условия содержания, другая систематически помещается в ШИЗО. То есть используется совершенно обычная практика по заставлению заключенных, принуждению заключенных к молчанию. То, что делали со мной в колонии, то, что делали с Машей. Естественно, мы можем все это доказать, поэтому мы сегодня приехали в Нижний Новгород, цель посетить колонию. Колония, приемные часы начинаются в 8 часов 8.30. Соответственно, нужно было с утра вот эти вот 2 часа провести после прибытия нашего. Мы сели в Макдональдсе. И там сразу же были замечены нами группы людей с георгиевскими ленточками, с камерой, плакатами в руках. Ну, в общем, поняли, что это, вот, скорее всего, по нашей душе.
Да, и что случилось дальше?
Мы сидели, спокойно беседовали, обсуждали наши планы. Эти люди подошли к нам, стали агрессивно вести себя. В общем, надо сказать, что их речь где-то процентов на 80 или 90 даже состояла из мата. Было что-то конструктивное понять очень сложно, но вы можете посмотреть это и послушать на видео. Они кинули в нас краской. Сначала они обливали нас этой краской, потом кинули нас. Эта краска попала Маше Алехине в голову, в результате чего она получила сотрясение мозга, которое зафиксировано документально, и рассечение головы, ей наложили швы. В данный момент у нее вот сейчас голова вся полностью замотана. Что случилось со мной? Мне в глаза прицельно выстрелили какой-то жидкостью. Я не могу сказать точно, что это был спирт, но это было нечто прозрачное и очень жгучее. Выстрелили из шприца прямо в глаза, из-за чего временно упало зрение, получила ожог глаз. Другие участники зоны права, которые приехали с нами, они также получили повреждения. Вот еще одна участница получила ожог глаз также. Но все прочие были просто обрызганы зеленкой, и частично эта зеленка попала на технику, поэтому она оказалась немного испорчена. Если там еще речь о порче имущества идет.
Надя, что вы можете сказать о напавших на вас людях? Сколько их было? Как они выглядели? Ну, вообще, на кого походили?
Я могу сказать, что они были совершенно точно в координации с Нижегородским центром по противодействию экстремизму.
Почему вы так считаете?
Я так считаю, потому что нижегородскими активистами впоследствии вот сейчас были опознаны несколько людей, с которыми они неоднократно пересекались, и которых они знают как представителей ЦПМ. И эти люди были непосредственно во время осуществления данной акции вот этими людьми, похожими на тетушек и имеющими георгиевские ленточки на груди.
Судя по вашим словам, вы уже обращались за медицинской помощью, а собираетесь ли вы обращаться в полицию?
Мы обращались за медицинской помощью, мы сразу же вызвали скорую помощь, да, поехали в больницу, зафиксировали повреждения. Сейчас после визита в колонию мы пойдем в полицию.
Вас не так давно уже избивали нагайками в Сочи, теперь вот это происшествие в Нижнем Новгороде. Вероятно, за всеми вашими передвижениями тщательно следят. А как вы думаете, какова цель людей, устраивающих вот эти провокации, вот эти нападения на вас? Чего они добиваются?
Прекращение нашей деятельности. Я думаю, что она причиняет достаточно много недовольства. Не только наша, но и защитная деятельность в России причиняет достаточно много недовольства. Надо сказать, что Нижегородский центр по экстремизму, он славится подобными действиями и совершенно не только по отношению к нам. А поэтому, если кто-то счел данное нападение как выражение ненависти чьей-то лишь по отношению к нам, то это вовсе не так. По отношению к правозащитникам, к местным активистам, подобные провокации случаются с завидной регулярностью. И, по всей вероятности, по серьезным догадкам местных правозащитников, в частности, комитета против пыток, всеми этими действиями руководит господин Трифонов, который является главой Центра по противодействию экстремизму. То в комитете против пыток убивают стекла, то стекла убивают в домах, в частных домах, квартирах активистов правозащитного и политического движения. То похищают людей, которые имеют отношение к политическому движению в Нижнем Новгороде. Здесь действительно ЦП действует как некоторая мафия.
Как только вы освободились из заключения, вы заявили о готовности заниматься правозащитной деятельностью, но многие сразу же начали очень громко заявлять о том, что вы занимаетесь самопиаром. И вот эти избиения — это якобы тоже часть самопиара. А что вы можете сказать людям, которые обвиняют вас в желании, ну, якобы прославиться?
Я предлагаю этим людям самостоятельно попробовать сделать то, что делаем мы. Попробовать на себе спирт в глаза, перцовку в глаза, на гайке, на своем теле. И почувствовать, пиар это или нечто иное. Что может заставить человека идти на эти действия? Может быть, прочувствовав все это на себе, они не хотят больше никогда выйти на улицу, даже имея при себе тот самый пиар. Нами движет нечто большее, то, с чем мы пришли закрытыми лицами на акция «Посирает», в том числе на ту акцию, с которой нас посадили. Наши лица никто не знал, и это была воля российского государства показать нас.
Разговор с Надеждой Толоконниковой завершил итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.